Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас выходят в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9. И мы говорим о главных именах в истории русской философии XIX века и, в частности, русской религиозной философии. Зачем этих мыслителей читать, что полезного для себя в их текстах можно подчеркнуть и, если угодно, как их читать, на что обращать внимание. И сегодня мы поговорим об удивительном мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве. И проводником в мир мысли и жизни Константина Леонтьева станет для нас сегодня Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, сокращенно ИНИОН, и научный редактор православного журнала «Ортодоксия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я признаюсь слушателям, что мы с Юрием давно знакомы, еще по совместной работе в журнале «Фома» лет, наверное, 15 назад.
С 11-го года там появился.
Ну, примерно. А сейчас мы волею судеб коллеги снова по философскому факультету МГУ, поэтому мы на «ты» с Юрой, и не будем притворяться, что мы друг друга не знаем. Поэтому вот я очень рад, что ты у нас в студии, и про мыслителя, про Леонтьева, которого ты очень любишь, которого ты много читаешь, изучаешь, про которого ты много размышляешь, который для тебя не просто фигура из списка истории русской философии, а какой-то, как мне представляется, мыслитель, с которым ты сам постоянно во внутреннем диалоге. Вот поэтому я тебе очень благодарен, что ты в студии. Ну вот, если так самым общим образом для начала поставить вопрос, а вот почему русский XIX век непредставим без Константина Леонтьева?
Ну, как говорится, вы, надеюсь, кирилловец, то есть леонтьевец, так точно, да, ответил из 12 стульев. Но если говорить серьезно, то был такой русский критик Перцов, который назвал книжку Леонтьева «Россия, Восток России, славянство» учебником смелости.
Смелости?
Да, смелости. То есть книги Леонтьева – такие, на самом деле, учебники смелости в мысли. Вот. И для меня, вот именно, как ты говоришь, во внутреннем диалоге или там трилоге, монологе, Леонтьев оказался очень важен. Он позволяет, условно говоря, идти немножко дальше, чем позволяет современная эпоха в целом при прочих равных. В чем один из главных или главный парадокс фигуры Леонтьева? А в том, что он считается таким мракобесом, особенно со стороны своих противников, реакционер, защитник всего консервативного. При этом это, наверное, самый процерковный мыслитель в истории русской философии, который церковь никогда не позволяла себе критиковать, и не было, вот как у Бердяева или еще кого-то, какой-то критики догматов церкви. И при этом это самый творческий и самый самостоятельный русский мыслитель, самый свободный. Вот в этом привлекательность фигуры Леонтьева, какая-то строгая такая строгость церковная, которая совмещается с творческой свободой и смелостью. Это такой хороший личный пример.
А он всегда был верующим, православным, церковным человеком? Или он к этому пришел
в юности? Как, ну, вообще, с юности консерваторов не бывает, как говорится. К консерватизму люди приходят под плодом каких-то жизненных впечатлений, переживаний. И он в 50-е, начало 60-х годов, как и многие другие, был либералом. В принципе, все русские мыслители, известные консерваторы, они сначала были либералы, а потом уже переходили на совершенно другие идейные позиции. Даже есть книжка такого хорошего историка русской философии, просто историка, Константин Хатунцев, «Молодой Леонтьев», где он показывает очень подробно, что вот Леонтьев в молодости был либералом, на самом деле, потом изживал, так сказать, и довольно быстро изжил эти общие установки, которые разделяли подавляющее большинство русских грамотных людей того времени. И в этом плане фигура Леонтьева, она одинокая. Вот должен сказать, что в чем вот этот парадокс, еще один из парадоксов фигуры Леонтьева, что до сих пор это мыслитель для немногих, как ни странно. При его популярности, при том, что начался, условно говоря, леонтьевский бум в 90-е годы, Вот Алексей Павлович Козырев, наш с тобой общий начальник, ну, декан факультета, он говорил, что вот читаешь про Достоевского студентам, они все заинтересовываются. Начинаешь Леонтьева читать, люди как-то скучнеют, часто многие, вот, ну, им не так это интересно, потому что, вот, условно говоря, чтобы войти в мысль Леонтьева, при всей его творческой свободе и смелости, понять парадоксальность его фигуры, нужно быть хоть немного церковным человеком. Что понятно сейчас со стороны юношества, это нечасто можно встретить.
А чего нельзя ожидать студентов по умолчанию?
Ну вот в случае с Достоевским можно. В случае с Леонтьевым это не так, но вот и Леонтьев при жизни был очень непопулярен, то есть он был малоизвестен среди широко читающей публики, но его очень ценили, равновелики или равнозначимые ему фигуры в истории русской мысли, как Толстой, Розанов, Бердяев, Трубецкой и так далее можно перечислять. Вот для них Леонтьев всегда был очень значим, Соловьев. А широкая публика в силу тогдашних распространенных увлечений либерализмом, социализмом, установки Леонтьева не очень-то, ну, как бы он был далек от них. И вот я хочу привести такой пример. Был такой литературный критик уже в советское время, Петр Губер. Он описывал, как он впервые познакомился с Леонтьевым. Он говорит, что вот я сидел, что-то 18 лет, мне было 4-й год, пятый год русской революции только началась. Читал что-то скучное для своих студенческих занятий, случайно попал на книжку «Византизм и славянство». Открыл и говорит, для меня это был как удар молнии просто. И вот такая насыщенная, яркая мысль, при этом которая вызвала у меня жесточайшее противоречие, неприятие. Он говорит, ну что это такое? Я вот читаю вещи, которые он пишет, ну, для меня были совершенно неприемлемый. И в то же время, говорит, я не мог оторваться от этого удара света ослепляющего, такого оглушающего. Вот он говорит, что это такое, вот цитаты. «Субъективного благоденствия и счастья, свободы и равенства не дали никому». Или «глупо и стыдно людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже приблизительное». Или, вот что особенно будет раздражать, я думаю, наших современников, следующие цитаты. «Истинное христианство учит, что какова бы ни была по личным немощам своим земная иерархия, она есть отражение иерархии небесной». Кстати, Леонтьев в этом контексте, другая фраза его была, что даже исправник полицейский, он немножко помазанник Божий. Что-то, как бы...
Это сильно.
Да, или вот «мужик, монах, купец старого духа, вот истинно русские граждане, а не мы». Вот. И дальше автор пишет, что как бы, ну... Потом только с возрастом я понял, что Леонтьев, он тоже это понятие употребляет, это такой вот учитель смелости, и он такой вот огранщик, как алмаз, другим камнем, неожиданный блеск, грани и глубину, которой у них раньше не было, такой огранщик ума.
Но вот все-таки его приход к вере в церковь, ну или, может быть, если не было у него в жизни какого-то там периода полного атеизма, но вот такого приход, как бы мы сегодня сказали, к осознанной вере, как случилось?
Ну, у него было такое православие, достаточно усвоенное в несознательном возрасте, потому что у него мать была верующей и возила его по монастырям. Он в детстве впитал, вот, условно говоря, эстетику, атмосферу, быть даже в монастыре, вот, церковных каких-то вещей. Он вспоминал, как мать молилась, но потом с возрастом, как многие, отошел. Но в нем было воспитано, во-первых, такое почитание, уважение к государственным устоям, вот такая вот церковная эстетика, что потом позволило ему легче прийти к вере. А к вере непосредственно, он такой глубокой, искренний, он перешел, как и другие русские консерваторы, после сильного жизненного потрясения. Вот, скажем, у Достоевского была каторга. У Александра Тихомирова сын сильно заболел, когда он был уже в эмиграции в России. Ну, это революционер, бывший народоволец, который стал одним из видных консерваторов, монархистов, и тоже верующих людей. У него сын сильно заболел, он стал сильно много ходить по церквям и молиться. А Леонтьев, он был, вообще он врач по образованию, но одновременно был дипломатом, публицистом, то есть такой разносторонний человек. Вот когда он был на дипломатической службе в Греции, он очень сильно заболел, лихорадка. Он лежал, буквально умирал, и как врач он понимал, что он сейчас умрет скоро, там буквально часы измеряются время, и в это время он сильно взмолился Божьей Матери, он попросил ее, что вот я же ничего еще в своей жизни не сделал, вот если Божья Матерь позволит мне выздороветь, я брошу свою утонченно-развратную жизнь, Вот, и уйду в монастырь. И через два часа, говорит, я как врач с изумлением увидел все несомненные признаки выздоровления. И после этого Леонтьев уезжает на Афон, пытается первый раз уйти в монастырь, но там монахи, отцы ему не одобряют вот этот вот такой уход, что ну, по своим каким-то духовным...
Это установку мудрое решение монахов.
Да, он потом еще раз пытался в Николо-Угрешский монастырь уйти чуть позже. Тоже у него какие-то настроения были с настоятелем тогдашним, не получилось. Но в итоге, в конце жизни, за два месяца перед смертью, он, как известно, постригается все-таки в монахи под именем монах Климент. И вот этот вот максимально свободный в творчестве, в мысли учитель смелости человек становится монахом. В истории русской мысли есть еще один только такой пример, Алексей Федорович Лосев, который стал монахом. Но, кстати, у Лосева с православием, на самом деле, вот это обычно замалчивается, непростые отношения, потому что он, на самом деле, был катакомбник и в церковь никогда не ходил в Сергиянск. Ну, это так вот, в скобках, да?
Ну, про Алексея Федоровича Лосева, я надеюсь, мы еще поговорим в наших циклах, когда будем говорить о русских
религиозных
мыслителях 20 века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН и научный редактор православного журнала «Ортодоксия», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Константина Леонтьева, русского мыслителя. Вот из того, что ты говоришь, напрашивается вопрос, а как это парадоксально сочетается? Судя по всему, в Леонтьеве, вот с одной стороны, то, что ты говоришь, свобода и внутренняя свобода мысли, а с другой стороны, какое-то внутреннее требование иерархии. Вот такой пиетет к вообще как бы к некому начальству, начальствованию над собой, даже в каком-то, может быть, психоаналитическом смысле. Вот как ты это видишь, как это, в чем это видно? Вот, допустим, человек, который тексты Леонтьева там давно не перечитывал, ну вот на чем бы ты это показал?
Я прошу прощения, но это не самореклама, просто реальный пример из жизни. Вот Борис Вадимович Межуев меня упрекает, говорит: Юра, вы вроде такой творческий, яркий человек, как вы можете вот так вот почитать тоже власть, там, иерархию? Как это у вас совмещается? Я не знаю как, но как-то это вот совмещается. И в случае с Леонтьевым, ну, наверное, рискну сказать, что многое заключается в его видении мира, в том, что он видит иерархию, организацию, как на самом деле творческое начало в мире, то, что позволяет миру существовать. Ведь для Леонтьева, скажем, слово «деспотизм» обладало положительным значением.
А вот каким?
А он говорил, например, что такое идея? Это деспотизм внутренней формы, не дающий материи разбегаться. Что это то, что мир оформляет. Вот по-гречески епископ – это деспот. Да, вот деспот, да? Ну, нечто властвующее над миром, что мир держит в осмысленной, разумной форме.
Иначе бы мир был бесформенным хаосом, вообще да, ничего из себя не представляющим
да
бы.
И тут можно перейти к тому, за что Леонтьев критиковал современность. Одна из его ведущих идей, что современная эпоха с его либерализмом, демократизмом, это эпоха такого упрощения и такого вот все более и более прогрессирующего однообразия, потому что свобода, которая дается индивидам, она дается уже так, что никакая идея их не сдерживает. И вот эта материя начинает разлетаться, разбегаться, и какое-то организующее начало из мира пропадает. Вот. И в этом плане без идей в социуме, в мире, деспотических, которые держат, организуют, нельзя на самом деле. Вот современная эпоха, она очень увлечена свободой. Но свобода – это на самом деле очень туманное, непонятное слово. Бывает свобода личная, там, свобода еще какая-то. Почему-то всегда она награждается положительным значением. Но свобода для чего? Во имя чего? Свобода кого? Чего? Нужно вот такие уточняющие вопросы задавать. Другой видный консерватор, Эдмунд Берг, писал, что прежде чем кого-то поздравлять со свободой, я для начала, например, спрошу, а не свобода ли это умалишенного, который с ножом бежал из сумасшедшего дома? И тогда я этого человека не стану поздравлять со свободой.
Вот мы тоже это иногда на Радио Вера обсуждаем, когда человек современный говорит, для меня высшая ценность – это абсолютная свобода. Вроде бы звучит красиво, но если продумать эту мысль до конца, что такое абсолютная свобода, это абсолютное ничто, это полная неоформленность, это такой, в общем-то, лозунг нигилизма, потому что как только возникает что-то, оно должно быть как-то чем-то, оно должно быть оформлено вот некой идеей, которая, собственно, не дает разбегаться. Как помнишь у Честертона, смысл картины в ее рамке. Если нет рамки, то нет и картины. Если нет конца у футбольного матча, у него нет смысла. Как и у жизни нет смысла, если она бесконечно никуда ни для чего не идет.
Можно и так прокомментировать.
Вот поэтому...
Но Леонтьев был еще мракобеснее. Он, например, говорил, что индивидуализм, он губит индивидуальность. Почему? Потому что, ну вот почему он был поклонник такой деспотической организации, условно говоря, в обществе? Потому что говорил, что раньше вот сословное общество, оно на самом деле образовывало такие яркие типы. Если военный, то военный. Если монах, то монах. Если купец, то купец. Затрудненность перехода между сословиями, оно одновременно выковывало какие-то яркие индивидуальности. Человек вкладывался в дело и себя реализовывал в этом деле, и был более ярко выражен. Как Леонтьев говорил, сильная идея всегда ищет выразительные формы. Вот. И поэтому получались выразительные формы. А когда вот эти перегородки между разными социальными образованиями исчезают, когда вот социальная дифференциация, она становится все меньше и меньше, происходит вот это упрощение, люди становятся на самом деле все более похожи друг на друга. А, ну, общеизвестно, что Леонтьев, его еще называют таким эстетом, что он был увлечен эстетикой жизни, пропадает красота жизни. И вот я хочу...
А красота – это тоже оформленность.
Ну, конечно,
это да. Вот некое, ну... некие пропорции. Вот сюда, как бы можно, сюда не можно. Вот это здесь, а это не здесь. Если эти формы исчезают, то и красота исчезает.
Ну,
красота
это гармония,
да. Ограничение хаоса в каком-то смысле.
Как сказали еще пифагорейцы, гармония, она заключена в каких-то закономерностях, да. Тоже формально и деспотично в чем-то. Вот. И у Леонтьева есть знаменитая работа «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», где он в этой работе аргументирует, что это вот свобода, которая все больше и больше захватывает западный мир, которому мы, Россия, хорошо бы, если бы противостояли, она приводит к упрощению, к тому, что люди становятся однообразны и похожи друг на друга. Они довольствуются идеалом такого мещанского благополучия, такого буржуазного, где на самом деле уже нет места каким-то ярким чувствам, событиям, где вот все упирается в то, чтобы жить не хуже, чем сосед, а уж какие-то яркие подвиги совершать, это просто ни к чему. Леонтьев говорил, например, неужели всемирная история совершалась ради того, неужели вот Александр Македонский захватывал новые страны, там греки воевали с персами ради того, чтобы этот средний буржуа в Париже уселся и пил свой кофе на бульваре. Вот. И, кстати, вот еще такое вот о пользе деспотизма, да, о том, что мы на самом деле, вот я так сегодня ехал на передачу и подумал, что все-таки сила пиара, да, пиар-технологии, они во всемирной истории начали действовать гораздо раньше нашего времени. Вот мы воспринимаем всю мировую историю через призму древних греков, потому что они писали книги, в отличие от других цивилизаций, гораздо больше. Мы вообще воспитанники такой античной цивилизации. Вот есть такой знаменитый эпизод из истории греко-персидских войн. Греки его подавали, что вот какие вот персы слабаки и рабы, когда, как известно, флот Ксеркса двигался на завоевание Греции, началась сильная буря. И нужно было скидывать балласт из корабля, балласт скинули, но не помогало. И в это персы начали прыгать один за другим, чтобы царя сберечь. Они подходили к царю, кланялись и прыгали. И Леонтьев пишет, я вот тоже это раньше воспринимал, как ну, вот такие вот персы какие-то, такие рабоподобные. И вдруг, говорит, меня поразила мысль, что можно на это посмотреть с другим взглядом. Какое мужество внутреннее требуется, чтобы подойти добровольно своей жизнью, пожертвовать ради царя? Вот прыгнуть с корабля, даже не потому, что тебя вынуждают, их не вынуждали. Ну, потом, что вынуждать под угрозой смерти? Там, они делали это свободно, добровольно прыгали с корабля. И вот мы переходим, может быть, к другой теме, что организация в обществе, она еще учит какому-то, на самом деле, личному смирению, то, что сейчас непопулярно. Вот Леонтьев считается родоначальником византизма. Это такое, как бы, идейное построение в истории русской мысли, что культурно-исторический тип, определяющий Россию, это византизм. И вот антропологически византизм предполагает именно вот согласие личное, добровольное на иерархию, на то, чтобы в критичных ситуациях, допустим, как Иван Сусанин, отдать жизнь за царя. И это то, что, на самом деле, мне кажется, действительно впитано русским народом уже давным-давно. И продолжалось и уже после крушения царской России, например, в Великую Отечественную войну, когда людей призывали идти на фронт, человек вздыхал, говорил, ну что ж, я пошел. Это же тоже проявление личного смирения, жертвы собой ради целого иерархии. Да? Но понятно, что послушание важно не само по себе, а ради чего оно, и для Леонтьева в то же время оно, конечно, имело очень важную религиозную основу, что это ради личного спасения и так далее. Но в русской истории вот это вот... То, что вот наш народ, допустим, до сих пор голосует за Единую Россию, слушается начальство, над этим обычно хихикают, а я считаю, что это очень серьезная, в общем-то, положительная вещь. В этом тоже выражается какое-то смирение, без которого никакие значимые общие дела социальные невозможны. Как мне один, условно говоря, этнопсихолог сказал, что вот у каждого народа есть какая-то определяющая черта. Вот, например, у, ну, не буду говорить, там, у кого-то там гордость. Я говорю, а у русских что? Он говорит, а русские в момент опасности тут же все объединяются, выступают как один. Ну, мне кажется, эта черта, не будем идеализировать современность, она все больше и больше уходит, но я не могу, вот, несмотря в этой леонтьевской призме, не видеть положительное содержание. Вот это вот, то, что обычно считается рабством.
Вот ты произнес эти слова, культурно-исторический тип, действительно важная составляющая, такая хрестоматийная тема из учебника по истории философии, про что Леонтьев? Это вот цивилизационный подход, про то, что вот мы, может быть, это, как правило, связываем с именем, например, Шпенглера, о том, что каждая культура развивается самобытно по своим, как бы не то, что по своим законам, а нельзя все мерить одной европейской меркой. Mm-hmm. Все вот, цивилизации развиваются как каждая уникальная самобытно, и в этом их ценность. Но задолго до Шпенглера об этом писал Леонтьев, а еще до него Данилевский, русские мыслители. В этом смысле нужно отдать им как-то дань памяти и уважения. И вот известна мысль Леонтьева о том, что три этапа любой такой культурно-исторический тип проходит. Первичная простота, потом цветущая сложность, и это и есть красота жизни, а потом вторичное упростительное смешение.
Еще как мы можно греческим словом это называть, вот вторая вот
цветущая сложность. Парадоксальная вещь, потому что мы действительно привыкли, как правило, думать о прогрессе, как о какой-то такой ценности, что вот, безусловно, идет вперед к лучшему. А Леонтьев показывает, а может быть, это наоборот упрощение, то, о чем ты говоришь, что хорошего в том, что все, чем дальше, тем больше, будут друг на друга похожи, будут одинаковыми. Цветущая сложность и красота жизни будет от этого уменьшаться, а не увеличиваться. Поэтому вот так важна самобытность, правильно я понимаю?
Ну, отчасти да, кстати, по поводу того, что в учебниках написано, я что-то вспомнил фразу из «Собачьего сердца», не читайте никаких учебников. Не надо учебники читать, то, что там пишут, это как бы зачем? Мы эти учебники с тобой пишем, да, ну и вообще я лично, по-моему, никаких учебников по истории русской философии вообще не читал, я признаюсь в своем непрофессионализме в этом отношении. Вот, не надо учебники читать. Вот, но, конечно, лекции надо читать, но дело не только в эстетике, не только в красоте жизни. Мне, например, вот на самом деле леонтьевский эстетизм не очень близок, я не эстет по своим каким-то воспитанию, установкам. Но когда Леонтьев говорил о том, что среднеевропейцы – это орудие дела всемирного разрушения, он, может быть, сам еще не знал, насколько глубоко он видит, прозревает дальше. Почему? Потому что вот это вот упрощение, оно же сейчас дошло до чего? Уравнение среднее, что даже, ну, согласно прогрессивным идеологиям, современным пола у человека нет. Изначально данного. То есть уже уравнивается даже мужчина и женщина.
Снимается.
Конечно, да. Это на самом деле продолжение той же тенденции, о которой Леонтьев говорил. А это что? Это просто уже удар по, ну, по человеку, по его бытийным корням. И тут речь не только об эстетике, конечно, а, условно говоря, об онтологии, о бытии. Что вот мне на самом деле нравится выражение «каждый должен знать свое место». То, что вот непопулярно в современном сознании, с его тягой к свободе, на самом деле у каждого есть свое Богом ему данное отведенное место. И этим, может быть, было сильно и средневековое общество, средневековая Европа, которую, кстати, Леонтьев очень любил и ценил, его, он не принимал современную ему либеральную Европу, но, например, средневековая Европа и даже католичество ему нравились. Католичество еще не испорченное Вторым Ватиканским собором. Вот. И в этом плане вот знать свое место и реализовываться в нем, это правильно, потому что выход за эти границы, он ничего положительного, позитивного не даст в итоге. Просто вот эта материя разлетится, если ее деспотизм, ну, в кавычках или без кавычек, внутренней формы не сдерживает, идеи, то материя тоже исчезнет, аннигилируется в конце концов.
Это, кстати, в каком-то смысле, может быть, и есть смирение. Вот я не раз встречал такую мысль, что у отцов ее можно найти, что смирение – это знание своего места. Вот тот смиренин, причем вот мы даже об этом на Радио Вера говорили, обсуждая книгу русского богослова 20 века Павла Евдокимова «Этапы духовной жизни», он там прям приводит цитату, сейчас я просто не помню сходу, из какого отца, но он ее, она там в этой книге есть, что действительно вот тот стяжал смирение, кто осознал себя на своем месте и осознал свою меру. Вот есть такое тоже суждение, слышал, что в старом русском языке писали смирение через «е», смирение от слова «мера». Вот это очень близко к тому, о чем мы сейчас говорим.
Ну, может быть.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим о русском мыслителе Константине Леонтьеве. Я употребляю слово «мыслитель», потому что он философом сам себя не называл, но вот был, безусловно, мыслителем. И проводником в мир мысли Константина Леонтьева сегодня выступает для нас Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН Российской академии наук и научный редактор православного журнала «Ортодоксия». Ну вот, давай теперь обратимся, собственно, к, если можно так сказать, религиозной философии Леонтьева. Опять же, из учебников или из каких-то популярных сайтов, которые тоже лучше не читать. По поводу учебников я, может быть, поспорил, по поводу сайтов бы согласился. Можно легко нагуглить, что называется, информацию о том, что Леонтьев замахнулся на великих, на Достоевского, в частности, назвав его христианство розовым. А вот что не понравилось Леонтьеву в Достоевском, и я этот вопрос задаю не только, чтобы вот понять отношение Леонтьева к Федору Михайловичу, а чтобы еще высветить, а тогда что предлагается как не розовое, настоящее христианство, в чем христианство Леонтьева?
Ну, этот вопрос как бы вызвал очень большую полемику, и она до сих пор идет, так сказать, но тоже между немногими, кто до этой темы дошел. Тема эта очень сложная, она богословская во многом, она касается и устройства церкви, и понимания Бога, человеческой свободы. Но Леонтьев, он выступил не только против Достоевского, еще и против Толстого. Он и Толстого, и Достоевского называл розовыми христианами. И вот Фома, когда публиковал мое интервью, в котором мы работали с отцом Георгием Арихановым про Леонтьева, там, как всегда, хороший заголовок дал Фома: «Одинокий мыслитель против великих писателей». Как вот он смел замахнуться на Достоевского и Толстого. Ну, поговорим о полемике именно против Достоевского, хотя тут очень много общего и с полемикой против Толстого. Что Леонтьеву не нравилось в том, что говорил, писал, о чем Достоевский? Прежде всего, это критика его знаменитой пушкинской речи, которой все очарованы, говорят, вот там это выражение русского национального характера. Я вот ехидничаю немножко, сколько скажу, вот все жду, когда говорят о канонизации Достоевского. Так вот хочется сказать, вот учитывая там книжку, которая выслала несколько лет назад, «Евангелие Достоевского», ну, давайте канонизируем Достоевского, это же такой церковный авторитет важный.
Вот. Пушкинская речь – это где вот про всемирную отзывчивость,
да,
русского
вот,
народа.
Вот всемирная отзывчивость, да, кстати, вот ну, единомышленник Леонтьева по многим вопросам, Тихомиров говорил, а что такое всемирная отзывчивость, кстати, это что вот, как бы это на самом деле заражаться в том числе всеми болезнями, которые болеют люди. Вот всем, у испанца усваивать все в его характере, у француза, у итальянца все подхватывать. Это все равно, что обойти всю больничную палату, если мы считаем, что человечество больное, заразиться всеми болезнями на самом деле. Может быть, хорошо бы ограничивать себя, не только быть всемирно отзывчивым, всемирно открытым таким. Открытость тоже как, вот, как символ современной смутно понимаемой свободы. Это на самом деле такая достаточно двусмысленная вещь. Не всегда нужно быть открытым в каких-то важных вещах, но это, мне кажется, элементарная христианская установка. Нужно быть закрытым для страстей, для мира. Вот всемирная отзывчивость, это, мне кажется, что-то непонятное вот в этом христианском контексте. Но что конкретно говорил Леонтьев про пушкинскую речь Достоевского? Что в ней вот упор делается на то, что русский человек скажет окончательное слово всемирной гармонии, и тогда вот воцарится на земле вот такая вот удивительная эпоха свободы, всемирной гармонии, когда все будут счастливы. И Леонтьев, на мой взгляд, совершенно адекватно и справедливо говорил, но в Евангелии всемирная гармония не обещана в конце мировой истории. Наоборот, будут потрясения, будут землетрясения, будут беды, громадные скорби, но мужайтесь, ибо я победил мир, сказано в Евангелии. То есть царство всемирной гармонии, во-первых, в истории не обещано. Во-вторых, что у Леонтьева не нравилось в таких идеологических построениях Достоевского, это упор на слове «любовь». Что на самом деле, он говорил, вот такое понимание Евангелия, христианства, оно выборочное, оно берет все то, что приятно для современного человека, вот там любовь, гуманные чувства, и оставляет за пределами внимания то, что современному человеку неприятно, не хочется ему слушать, там, скажем, понятие страха Божьего, угрозы загробных мук. Рай берем, ад нет. Ну, кто хочет в аду быть, да? Вот, и Леонтьев говорил, что на самом деле нужно помнить, что в Священном Писании сказано, что начало премудрости – страх Божий. И что это страх Божий – это некая вот точка отправления, а итогом уже, венцом будет любовь. И, кстати, вспоминаю, что вот у Александра Исаевича Солженицына в каком-то романе сказано про женщину, которая ушла из семьи. Ну, ничего, простится тебе много, ибо ты возлюбила много, сказанное ей словами Евангелия. Но это же не евангельское понимание. Ну, как бы развод ради любви, ну, это некое надругательство, вот если так трактовать брак над смыслом брака как установление. Вот, и Леонтьев, опять-таки, ну, наверное, это вот продолжение его мысли, что должно быть сначала или параллельно, как очень важная составляющая, некая организующая, дисциплинирующая, деспотическое в чем-то начало, которое будет сдерживать твои, может быть, благие, как тебе кажется, порывы, но которые с высокой долей вероятности могут привести потом в известное место. Вот. И вот эта вот мысль Леонтьева, она вызвала сначала очень большое отторжение. Очень многие люди заступились, до сих пор заступаются за Достоевского, но я думаю, что все-таки здесь был прав Леонтьев, что у Достоевского это было наследие его первоначального сильного увлечения социализмом, с его верой вот в такое земное благополучие, в мировую гармонию, которая в итоге должна наступить, что Достоевский так это до конца жизни не изжил. Недаром, извини, вот он в своем дневнике писателя пишет там специальную статью про Жорж Санд, писатель-социалист такой хвалебный, про Виктора Гюго. Это уже зрелый Достоевский, в то же время вот так восторженно пишет об этих писателях, что это великие ученики гуманности. А что Леонтьев говорил про гуманизм? Что гуманность – идея простая, а христианство – это явление сложное, ну, в вот котором не только гуманность есть.
Сегодня четверг, во вторник на «Волнах Радио Веры» у нас как раз была беседа про Достоевского с нашим коллегой Борисом Вадимовичем Межуевым, и он, в общем-то, подробнее, чем мы сейчас, поскольку было время, сказал именно об этом, о том, что Достоевский, по мнению литературоведа, критика Комаровича, немножко мифологизировал свою жизнь, сказав о том, что на каторге у него был какой-то коренной перелом в сознании, но вот Комарович и Борис Вадимович Межуев это нам тоже показал в разговоре, в этом смысле, как ушел на каторгу христианским социалистом, так и вернулся с нее христианским социалистом.
Нет, он много изжил, на мой взгляд, реально много изжил, в нем реальный духовный переворот произошел, но вот эти остатки христианского социализма, они довольно заметны все-таки, то есть переворот был, но в этом плане Достоевский остался в чем-то верен первоначальным идеалам своей юности, условно говоря.
А Толстой? Был все-таки. А Толстой? Что про Толстого?
Толстой это... Толстой это как бы... По поводу Достоевского еще спорят, прав или не прав был Леонтьев, упрекая его в розовом христианстве. Придираются к Леонтьеву иногда, мне кажется, чрезмерно в этой полемике. Но с Толстым, мне кажется, вообще никаких вопросов нет, потому что когда Леонтьев выпустил работу свои «Наши новые христиане», в 82-м году, когда еще не, когда вот она впервые вышла, Толстой еще не написал свои религиозные трактаты, он еще не начал свою такую идеологическую, богословскую войну против церкви, против государства, еще анархизм такой вот, сухой рационализм, морализм Толстого еще не проявился, а Леонтьев пророчески угадал, вот, чем творчество Толстого, оно опасно. Он говорил, что вот Толстой понимает религию только как мораль, как нечто такое вот утилитарное. Он абсолютно лишен какого-то вот чувства мистики, догматики, как чего-то первостепенно важного для религии. Кстати, вот одна из таких устойчивых мыслей Леонтьева, что в религии все-таки первична догматика и мистика, а мораль – это некое следствие, это те дела, без которых вера мертва. Но все-таки первична вера в этом отношении, и мне кажется, что Леонтьев в этом прав. Почему? Потому что любая мораль, любая этика, любые ценности должны опираться на онтологию, на нечто вот то, что вот касается, ну, каких-то первичных бытийных вещей. И это некий вывод из них. Вот, кстати, я хочу сказать, что толстовцем, например, был Михаил Сергеевич Горбачев.
Так.
Розовый христианин. Почему? Потому что, если вспомните, вот у Горбачева в перестройку главный его тезис был, что вот давайте следовать общечеловеческим ценностям, что вот мораль, она едина для всего человечества, и вот общечеловеческие ценности едины для всех, давайте объединимся. Тем самым это было забвение неких, ну и марксистских, конечно, установок, с которыми мы не согласны, но в этом была какая-то структурная духовная неправда, потому что общечеловеческие ценности – это то, я сейчас рискованную вещь скажу, на чем, может быть, будет играть антихрист. Потому что это прекрасная почва для объединения человечества в некое единое целое. Мораль для всех одна, вот давайте объединимся. Давайте идейные различия отбросим, то, что уходит в корень вещей бытийные. В чем мы, потому что у нас разные мировоззрения исходно, можем различаться. Объединимся вокруг морали, бесспорной, общечеловеческих ценностей. Это такое прекрасное средство объединения людей. Но
о чем-то похожем мы говорили вчера на «Волнах радио Вера», когда с Алексеем Павловичем Козыревым говорили о Соловьеве и о трех разговорах с включением повести об антихристе, где как раз вот антихрист в этом полухудожественном тексте Соловьева предстает человеком, который всех решил помирить между собой, под одним началом объединить, вот каждому дать то, что он хочет, и таким образом установить ту самую мировую гармонию, которую так, в общем-то, мы, казалось бы, все чаем.
Я, разумеется, не хочу сказать, что Горбачев там был антихрист, да?
Так это и не прозвучало.
Да, слишком много на него возлагать. Но то, что он был толстовец во многом, это так. Недаром вот его идейный советник Иван Тимофеевич Фролов, видный советский философ, который потом стал даже секретарем ЦК КПСС перед распадом СССР, он очень Толстым увлекался, даже писал работы, статьи о морали Толстого, вот, и общечеловеческих ценностей, теории. Он Горбачев сформулировал во многом с помощью Фролова именно, который был толстовцем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник ИНИОН, научный редактор православного журнала «Ортодоксия», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Константина Леонтьева. Я бы вот еще с какой стороны предложил нам бы сегодня посмотреть на эту фигуру.
Да. Я вот просто важную вещь недосказал по поводу Достоевского. Вот почему еще Леонтьев не принимал Достоевского? Почему он называл его христианство розовым? Кстати, откуда термин «розовый»? Скорее всего, это имеется в виду «eau de rose», французский напиток, такой сладкая лимонадная вода, что вот есть и христианство настоящее, неподдельное, это такая горькая вода жизни, которую пьет человек, которая ему горька может казаться, но она дает ему жизнь. А «eau de rose» — это приятненький такой лимонад, который на самом деле способствует канцерогенам и ожирению дальнейшему, и преждевременной гибели организма. Что не нравилось еще в Достоевском Леонтьеву? Он считал, что он придает какой-то оттенок такой вот сусальности, ну, условно говоря, и ненастоящести христианства. Вот, например, в своем первом письме Розану, незадолго, кстати, за полгода до своей смерти, Леонтьев пишет, что «усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его гармониями, которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество, то есть Достоевского, сочиненное, и учение от Зосимы ложное, и весь стиль бесед его фальшивый. Леонтьев это пишет, когда уже сам 4 года живет непосредственно в Оптиной пустыне, является учеником, духовным сыном видных оптинских старцев по поводу, и он советуется по поводу своих сочинений с ними постоянно на самом деле. И он в другом письме Розанову писал, что вот оптинские монахи даже хихикают, иногда говорят, уж не вы ли, отец, там, обращаясь друг к другу, они говорят, отец Зосима, нет-нет, не я, отвечает монах, там испуганно всплескивает руками, и он говорит, что вот оптинские монахи именно считают отцу Зосиму в «Братьях Карамазовых» таким ненастоящей фигурой такой, литературной скорее. И вот очень важно, вот легенда о великом инквизиторе очень не нравилась Леонтьеву Достоевского. Почему он говорил? Он говорил, не исключено, что великий инквизитор потом еще покажет язык Федору Михайловичу, которого на самом деле Леонтьев очень любил. Он сам был писателем и очень таким хорошим писателем. Он любил Достоевского, да, и Толстого любил как писателя, преклонялся даже перед Толстым, но критиковал вот именно за мысли их, да. То есть сложно у него было отношение к этим фигурам. Но вот он говорил по поводу великого инквизитора. Говорит, ну что это такое, что признак великого инквизитора — это то, что вот он возносит на знамя чудо, тайна, авторитет. Да никакая религия невозможна без чуда, без тайны и без авторитета. К вопросу организации, если вернуться, с чего начался наш разговор, что без авторитета никакая религия невозможна. Говорит, любая религия, она подразумевает и чудо, и тайну, и авторитет.
Я позволю себе еще дальше проблематизировать то, о чем мы говорим. Сергей Иосифович Фудель, наша с тобой, в общем, наша с тобой любимая тема разговора на кафедре, в том числе в институте, в университете. Парадоксальным образом, человек, который, Фудель я имею в виду, который, в общем-то, ну, скажем так, не чужд Леонтьеву, хотя бы потому, что папа Сергея Иосифовича, отец Иосиф Фудель, священник, был душеприказчиком Леонтьева, был публикатором, издателем его собрания сочинений, но парадоксальным образом при этом в своих работах Сергей Фудель, который чрезвычайно, позитивно говорит обо всех, о ком пишет, даже от тех, с кем, может быть, внутренне не совсем согласен, он у них находит лучшее. Кто угодно, Флоренский, Булгаков, Дурилин, вот все для Фуделя каким-то образом свои. Но вот почему-то только для Леонтьева он как будто не находит теплых слов, и ярче всего, как мне кажется, это видно как раз-таки в работе Фуделя «Наследство Достоевского», где леонтьевское православие названо «черным», и отождествлено с образом Ферапонта, такого законника, такого вот православного, который за дисциплину и правила, ну, это я Фуделя пересказываю, да, а не за опытное богопознание, как у Зосимы. Вот такая дихотомия веры как какого-то стояния и горения перед Богом или веры как вот правил, которые нужно исполнить ради того, чтобы исполнить. Вот, что-то мне подсказывает, что ты с таким взглядом на Леонтьева не согласишься. Но как тебе кажется, на чем Фудель основывает свои наблюдения, и, может быть, в чем тогда вот он в этом смысле, может быть, не до конца точно?
Я очень люблю, на самом деле, Сергея Иосифовича Фуделя и его работы, и его богословие, но мне кажется, тут есть вполне определенная причина, почему вот он к Леонтьеву так относился. Я рискнул высказать гипотезу, но она покажется смелой, может быть, необоснованной, но вот мне так сейчас кажется, что на самом деле у Сергея Иосифовича Фуделя, чья жизнь выпала на эпоху гигантских церковных гонений и разгрома организационного, почти разгрома русской церкви до 43-го года, была определенная иллюзия того, что вот мы возвращаемся, что можно вернуться в первохристианство, жить почти без церковной организации, иерархии, без вот этих таких деспотических, в нейтральном смысле, начал организующих, и все равно церковь продолжит существовать. То есть она была исторически вынуждена, мне кажется, у него эта иллюзия, что вот мы пойдем, условно говоря, другим путем. Вот. И у него была, конечно, глубокая гигантская вера, и я его не сужу, не осуждаю, но я с ним не согласен, Кстати, Леонтьев защищал Ферапонта, говорил, а чего Достоевский так изобразил в Ферапонте, так карикатуризировал вот такое вот направление в монашестве черное. Кстати, Леонтьев брал под защиту Ферапонта. Вот. И мне кажется, что вот у Сергея Иосифовича Фуделя, который сын главного идейного, условно говоря, наследника Константина Николаевича, отца, да, протоиерея Иосифа Фуделя, который составил его собрание сочинений, был главным хранителем текстов, вот он и с отцом своим был не согласен. И вот мне кажется, по этой причине, что вот ему виделось, что церковь будет дальше существовать так, что иные варианты все заперты, условно говоря, там, сотрудничество с государством. Вот. Но мне кажется, что в истории это не сработало, это не получилось, и что церковь для своего существования, она не может не вернуться на такое вот начало, условно говоря, Константиновой эры, сотрудничество с государством в той или иной степени симфонии. И поддержка государства, она важна для существования церкви. Что в итоге в русской истории произошло в 20 веке, к концу ее.
Но это то, что касается такого институционального, если угодно, аспекта.
Вот мне кажется, что церковь без институционального аспекта невозможна.
Я сейчас это не подвергаю сомнению. Я скорее про рецепцию Фуделем Леонтьева. Фудель в Леонтьеве вот увидел это такое вот законничество, если угодно, Ферапонта, такое дисциплинарное христианство, ну, как будто бы, если совсем это огрублять, что главное вот ходить на службу, все делать, чтобы все было заведено по правилам и не нарушать устава, да, а там, что у тебя в сердце происходит, грубо говоря, вот это вопрос уже второй. Вот мой вопрос вот в чем. Это есть у Леонтьева? Есть у Леонтьева основания, чтобы так проинтерпретировать его вот нерозовое христианство? Ведь нет дыма без огня. А с другой стороны, ну, может быть, это какое-то одностороннее понимание христианства Леонтьева?
Ну, лично для меня это сложный вопрос. Я думаю, что так Леонтьева можно и так прочитать на самом деле, но, опять-таки, я для этого вижу какую причину, что Леонтьев находился в ситуации очень жесткой полемики общественной, вот и с либералами, и социалистами, и по поводу церкви, и, может быть, он делал действительно, может быть, чрезмерный упор вот на таких деспотических началах, недостаточно уделял внимания какому-то такому внутреннему религиозному аспекту. Это, может быть, объяснялось этой ситуацией полемики, когда вдруг все стали вот такие вот ужасно моральными, моралистами, а Леонтьев обращал внимание на другую сторону, без которой эта мораль не может существовать. Может быть, он в этом перегнул палку немножко. Но мне кажется, что Леонтьева можно прочитать и иначе, не так, как Фудель, и увидеть другое, что вот внутреннее содержание, чтобы оно сохранилось в истории, все равно должна быть какая-то внешняя рамка, рамки картины для этого, Честертоновские. И вот институциональный аспект – это те рамки картины, где вот это вот внутреннее содержание держится. Потому что человеческое сердце, это же на самом деле оно не обладает из самого себя какими-то бесконечными ресурсами. Это тоже такой вот ресурс затрачиваемый и истончающийся, если нет подпитки свыше. А вот подпитку свыше позволяет организовать вот эта вот рамка картины. Но я говорю, что мне кажется, что критика Фуделя, она, Леонтьева, она очень интересна, полезна, но он, мне кажется, вот в силу этой исторической иллюзии, которая у него была, что вот возможно первохристианство как долгоустойчивое явление, ну, вот немножко это упускал из виду.
А вот расскажи поподробнее про опыт Леонтьева все-таки уже как человека, там, живущего в монастыре. Он в это время что-то писал, вот его... Что мы знаем об этом, об этой части его жизни?
Он очень много писал, и начиная с начала 70-х годов, вот, но когда он в монастыре поселился, в 87-м году выходят его другие важные работы, вот «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», он, правда, начал в начале 70-х годов писать, потом просто не успел закончить, он дописывал это, и находясь в монастыре, выходит его такая работа важная очень, по поводу которой он, кстати, разговаривал и с Амвросием Оптинским, вообще он был духовный сын Амвросия Оптинского, и очень его любил и ценил. выходит его такая работа «Национальная политика как орудие всемирной революции». Его работа, где он тоже высказывает такие очень проницательные идеи насчет современной эпохи. То есть он, находясь и в монастыре, продолжал вот заниматься такой, условно говоря, такой интеллектуальной работой очень интенсивно. И по поводу этого он постоянно находился в духовном совете со своими, ну, с оптинскими монахами, вот со своим духовным отцом Амбрусием Оптинским, который, кстати, его и постригал в монашество. И так получилось, что Амвросий Оптинский умер буквально сразу после того, как подстриг Леонтьева, а Леонтьев умирает там через 2 месяца после Амвросия Оптинского, то есть они одновременно почти ушли. Вот, тоже такое вот совпадение. Ну, то есть, да, ну, он, в принципе, жил довольно интенсивной церковной жизнью, где-то вот начиная с начала 70-х годов, когда вот он действительно обратился, обращение его произошло, вот о котором мы говорили в первой части передачи.
А вот ты сказал, что при жизни непрочитанный мыслитель, но которому потом уже после его кончины в дальнейшем в истории русской философии многие обращались. А вот кто, скажем так, для тебя вот такой самый ценный за его если годы, ну, не последователь, но тот из тех, кто вот потом как-то о нем размышлял, писал?
Последователь Леонтьева? Я сейчас навскидку даже вот не могу сказать. К сожалению, к моему сожалению, у последователей Соловьева, Соловьевской линии, гораздо больше, которые вот за всеобщий синтез, за примирение там науки и религии, там, римского права и канонического права, республики и монархии, такой вот глобальный софийный синтез устроить. Леонтьевская линия, она, к сожалению, не была подхвачена в силу очевидных причин, да, истории нашей страны. Кстати, если Достоевского все-таки издавали очень много в советское время, ну, при Сталине заметно меньше, но все-таки издавали, то Леонтьева практически перестали издавать, начиная с 20-х годов, и он вернулся к читателю только начиная с самого-самого начала 90-х годов и с конца 80-х, может быть. То есть Леонтьев был забыт при советской власти, отброшен так вот. Но потом произошел бум леонтьевский. Почему он произошел? Вообще было 2 бума леонтьевских. Первый был предреволюционный перед, условно говоря, 17-м годом, потому что многие увидели, что Леонтьев очень многое угадал. На мой взгляд, вот, пользуясь таким бюрократическим выражением «прогностическая эффективность», по прогностической эффективности равных Леонтьеву нету. Но он предсказал слишком много вещей. Люди просто вот наученные горьким опытом обращались к Леонтьеву и видели, да, наверное, он был в чем-то очень сильно прав, раз многое сбывается по Леонтьеву. Кстати, есть такой устойчивый оборот, все сбылось по Достоевскому. Там и Сергей Харужин написал на эту тему статью. Не все сбылось, далеко не так, не все сбылось по Достоевскому. Но скорее, гораздо больше сбылось по Леонтьеву. Но это, правда, может касаться личной оптики того или иного исследователя. Но вот, безусловно, по Леонтьеву сбылось то, по поводу чего он, опять-таки, с Достоевским спорил. Он говорил, что вот Достоевский – это великий пламенный народолюбец. Достоевский говорит, что вот в народе заложены семена настоящие вот зерна христианства, и он к народу обратится интеллигенция, и народ научит интеллигенцию, обратит на истинный путь. Леонтьев говорил пронизительно, да нет, на самом деле всегда неграмотные идут за грамотными. Какое будет у вас грамотное сословие, рано или поздно вся остальная масса повернется за ним. И в этом контексте Леонтьев говорил, вы смотрите, как бы, что этот наш якобы народ богоносец, по словам пламенного народолюбца Достоевского, лет через 20 не стал народом-богоборцем, да еще похлеще любых других, потому что, как известно, русский народ впадает в крайности гораздо больше, чем другие народы. Это Леонтьев написал в 91-м году, а через 26 лет случилась Октябрьская революция. То есть еще и со сроком угадал. Вот, и вот эта прогностическая эффективность, то, что очень многое сбылось по Леонтьеву, она и подтолкнула в значительной степени людей вот и к предреволюционному, перед 17-м годом такому слабенькому леонтьевскому буму и гораздо большему такому вот обращению к Леонтьеву в постсоветское время.
Ну что ж, спасибо огромное. Юрий Пущаев, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, научный редактор православного журнала «Ортодоксия», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили про русского мыслителя Константина Леонтьева. Спасибо огромное за этот разговор. Завтра мы продолжим наш цикл программ про русских религиозных философов XIX века и поговорим про Сергея и Евгения Трубецких. А за сегодняшний разговор я тебя еще раз благодарю. Спасибо.
Что-то очень быстро.
Ну, потому что интересно. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».